Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Напоминаю, не забывать подписываться на наш канал. Напоминаю, не забывать подписываться на канал Алексея, делиться ссылками, ставить лайки. И у меня, Алексей, конечно, такой первый вопрос. Конечно, мы должны были бы обсуждать Курск. Но, значит, тут сегодня Wall Street Journal опубликовала длинную историю о том, как на самом деле взорвали Северный поток и о том, как это организовал Роман Червинский. Вчера, опять же, немецкая прокуратура выдала орден на арест человека, которого она называла... Она почему-то его назвала Владимир Зет, хотя З, хотя, как я понимаю, Владимир Ж. Ну, это особенности немецкого правописания. Соответственно, который, как я понимаю, был, ну, сотрудником Червинского в данном вопросе. И у меня к вам вопрос. Мы сначала будем обсуждать Северный поток или Курск, потому что мне кажется, что эти две вещи не случайно появились одновременно. И как бы обсуждение Северного потока должно перебить обсуждение Курска. Вам не кажется?
Юля, да что хотите? Как бы я подневольный. Вы ведете передачу. Что хотите, то и будем обсуждать.
Хорошо, тогда я считаю, что начинать надо с Курска. И я хочу задать первый вот такой вопрос. А насколько вообще знали американцы, с вашей точки зрения, о том, что готовится? И помните, мы несколько недель назад говорили, я вас спрашивала про историю о том, что якобы Зеленский жалуется, что, дескать, Байден попросил его наступать, и это какое-то безумие. И вы сказали, что это, ну... Это слова самого президента, который вот пытается таким образом объяснить некоторые свои попытки. Вам не кажется, что все-таки действительно что-то такое было? С
что
учетом
именно?
Наступления.
Что Байден просил не наступать?
Наступать, наоборот. Что для Байдена это было важно в каких-то предвыборных целях?
Нет. Администрация Байдена предельно осторожна, и если выбирать между наступать и не наступать, она скорее выберет не наступать. Тем более Байден, говорят люди, таксисты нью-йоркские, давно уже не очень уже удел, скажем так, деликатно, в силу прохождения длительного курса лечения.
Это заметно, я имею в виду расширенного Байдена.
Расширенному Байдену точно где-то наших наступлений и контрнаступлений. У расширенного Байдена такое количество забот, какая из группировок победит там в Госдепе и во всех остальных местах, что и они потонули во внутренних разборках, и им не до наших курсков, не курсков и так далее. Насколько они мне сказали, эти таксисты нью-йоркские, они вообще ничего не знали. Для них это был абсолютно гром среди ясного неба и полный сюрприз. И вообще никто не знал из друзей за рубежом, скажем так.
Очень много было слов уже сказано про Курске, это вам даже некоторые предъявляют. Но я хочу начать с того, что именно произошло с военной точки зрения. Потому что очень много говорят общих слов, а сейчас, когда начальный этап операции завершен, наверное, можно поговорить о технологии. Ну, начать с таких простых вещей, почему российская разведка не заметила перемещения большой массы войск. И правильно ли я, например, понимаю, что Украина применяла новейший РЭП, который просто скрыл, что происходит на поле боя от российских командиров?
Я думаю, что российская разведка заметила, во-первых. Во-вторых, она неверно трактовала. Могли считать, что это оборонная операция, прикрытие государственной границы и так далее. Мы же еще не просто скрываем, дезинформация проводится всегда. То есть противнику подается очень правдоподобная, но близкая максимально к реальности версия, когда данные перемещения войск, данные действия можно истолковать таким образом. Можно. А тут уже вопрос, там борьба за трактовки начинается. Ну, трактовали неправильно или правильно, но их не услышали где-то там повыше. Так получилось, бывает. Смотрите, дважды с Израилем. Хрестоматийный пример. 7 ноября 73 года, 6, вернее, 7 ноября 2024 года. 23, вернее. Это 50 лет получается, да, ровно. Это или сколько-то там, сейчас не до этого, не до почета. Так вот, они дважды видели полностью перемещение египтян, соответственно, Хамаса, но дважды неправильно трактовали. Поэтому оценка возможностей, оценка намерений – это очень разные дисциплины. возможная аналитическая дисциплина, ее можно посчитать, а намерение не аналитическое, ты не можешь залезть в голову противнику. Начинаются вероятностные модели, а вот выгодно, а вот невыгодно. Дважды израильтяне посчитали, что невыгодно, харкнули кровью, вылазят до сих пор из этого. Россияне посчитали, что, видимо, невыгодно, харкнули кровью и отхаркиваются до сих пор.
А, правильно я понимаю, что жалобы... правильно ли я понимаю, что, собственно, главная уловка... Я слышала две разные версии, что, во-первых, там была история с концентрацией украинских войск возле белорусской границы, якобы в ответ на Лукашенко, который тоже там что-то концентрировал. И вот они пошли от белорусской границы после того, как Лукашенко отвел свои войска. И российская разведка это прохлопала и сказала, ну это они, видимо, идут от белорусской границы на Харьков.
Я думаю, что это легенда Венского городка, которые забрасываются в пространство как часть обеспечения реальных событий.
А реальность?
Реальность не скажем, даже если бы знали.
Хорошо.
Вдруг придется повторять операцию. Зачем же нам скрывать способы и методы?
Ну ладно, в любом случае это классический кейс того, как добиться тактической внезапности на современном прозрачном поле боя.
Юля, вы же знаете мое мнение. Все эти рассказки про оперативные тупики, про там, прозрачное поле боя, про бесконечные дроны для меня признак военного непрофессионализма и непонимания человеком поля боя как такового и законов войны. Вот смотрите, простой пример. Шахматы. Вот в шахматах вообще все видно. Количество ходов ограничено. Ты не можешь выйти за пределы шахматной доски и напасть с тыла там на противника и так далее. И все равно, что кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, правильно? И все равно замыслу удается вскрыть, и человек догадывается, что его, что замысел был его, ему поставить мат, когда мат уже ставят. За один ход до мат. А там вообще все прозрачно. Висят два главных дрона над шахматной доской, один шахматист и второй, и видят вообще все. Призрак видел все. И все равно удается обманывать. Поэтому, когда начинают стонать, вот дроны, там, значит, рэбы, вот там вот это вот все, там, это так ужасно, невозможно скрыть, это, значит, люди расписываются в том, что крупными красными буквами пишут, я не понимаю войну и природу войны, законы и принципы вооруженного противоборства. Таких много. Вообще вся война, это я вот сегодня смеялся со своим военным другом, который где-то там на Луганщине сражается, что есть была такая книжка, книга будущих командиров. Вот если глядеть на действия сторон, то через 2,5 года войны, почти третий, как заканчивается, стороны дочитали до второй главы, там, где про Эпаминонда написано и про принцип концентрации усилий на главном направлении. Как страшная новость подается, что российские войска, сейчас все, российское командование все сконцентрировало на Покровском настроении, на направлении. Я так понимаю, что если мы провоюем еще 10 лет, то, наверное, дочитают до четвертой главы, и нас ждут полные чудеса на поле боя, вообще там обман, тайны такие ужасные. Например, могут даже сообразить, что можно обходить с фланга или что-нибудь еще такое. Вы поймите, эта война началась в момент, когда уровень военного дела упал до ниже плинтуса. Что делает человек, который уронил ниже плинтуса и разбил уровень военного дела? Вообще забыл, как это. Хотя и носят там погоны генералов, там полковников и так далее. Он начинает, так, все, техника все будет решать. Сейчас закроем все рэбом, подвесим все дроны. И как поедем туда сражаться какими-то модными F-16 и так далее. Замечательно. Теперь скажите мне, как вьетнамцы выиграли войну у суперсовременной американской армии, не имея ни рэбов, ни дронов, ни там, и вообще в техническом отношении относительно американской армии они были, ну, где-то в пещерном веке, не считая там зенитных ракет советских, и все.
Ответ именно потому, что они были в пещерном веке и не жалели собственных жизней.
А как маджахеды выиграли у Советского Союза?
То же самое.
Ну, то есть можно выиграть, как правильно? Сказал... Несмотря на вопиющую техническую разницу. Вот вам Курская операция, блестящее подтверждение. Там были элементы технического превосходства, были, но в основном это красота замысла и неожиданность. И скорость мероприятия по его сокрытию, мероприятия по всестороннему обеспечению подготовки и по проведению. Вот это мероприятия, из которых технические мероприятия или использование новых технических средств, которые являются для противника неожиданным, это 15%.
Ну, к слову сказать, мне кажется, зря вы сравниваете в данном случае Украину с Вьетнамом и с
Я
Афганистаном,
не
потому что...
сравниваю, я привожу примеры, которые демонстрируют природу войны. Здесь нет сравнения.
Здесь нет сравнения, но вот, как замечательно сказал один из американских генералов, нельзя выиграть у нецивилизованного противника, оставаясь цивилизованным. Да, вот в обеих случаях это были нецивилизованные противники.
Ой, Юль, поверьте мне, там стороны стоили друг друга. Сильно цивилизованные американцы там ковровые бомбардировки устраивали, дефолиантами все заливали с ног до головы, да, и так далее. Или операцию «Феникс» проводили. Вы посмотрите на результаты операции «Феникс», если это и методы, которыми они проводили. Если это была цивилизация, то я тогда не знаю, что такое варварство. То же самое с маджахедами, с советской армией в Афганистане. Сносили все нафиг вообще, просто давили, стреляли, расстреливали, что только не делали. Если это цивилизация, то я не знаю, что такое варварство. Там все стоили друг друга,
Цивилизация —
но
это
есть
когда
нюанс.
ты собственную жизнь ценишь, даже если ты действуешь как эсэсовец, и
Ну,
жизнь
поверьте,
хотя бы своих
вот,
товарищей.
поверьте, и маджахедам, и вьетнамцам всем хотелось жить. Но таких придурков, которые совсем не ценят свою жизнь, их всегда находится 200 человек, но они всегда находятся с обеих сторон, и с американской, и с вьетнамской. Я когда-то беседовал с ветеранами, ну, имел дело с ветеранами вьетнамской войны, с вьетнамской стороны и с американской, и мог сравнить рассказы. Точно так же вьетнамцы хотели жить, точно так же у них была горечь потерь, точно так же ненавидели коммунистов, которые ими руководят, но шли в бой за Родину. Поэтому и эти седые дедушки, с которыми я беседовал, ну, поверьте, там было видно все, что эти люди пережили. Причем с обеих сторон. Поэтому все хотят жить. И маджахеды, и вьетнамцы, и прочее, прочее. Но кто-то побеждает, а кто-то нет. Я вам расскажу. У меня отец преподавал вьетнамцам. Он рассказывал, что он преподавал огромному количеству всяких наций. Штук за 35, наверное. Я говорю, кто произвел наибольшее впечатление на тебя среди учащихся? Он говорит, вьетнамцы. Он говорит, почему? Ну, вот они закончили занятия дневные. Все идут куда? Ливийцы идут барашин снимать. Значит, какие-нибудь там эти танзанийцы идут в футбол играть. Кто-нибудь там еще и так далее. Говорит, одни вьетнамцы, закончив, садились за зенитную установку ЗУ-23-2 и начинали запускать самодельные модельки по ниткам с разных сторон с силуэтами американских самолетов. Бесконечно. Опознание, тренировка, наведение. Опознание, расчет упреждения. Бесконечно. Заряд, заряд, замена ствола. Еще и так далее, и так далее. Действия при оружии, действия так, так, так. Часами тренировались. Их партия заставляла. Они сами это делали. Просто они хотели
Да, их
победить.
партия заставляла. Они
Не
понимали, что
заставляла,
если...
Глеб. Не
Они
заставляла.
понимали,
Были,
что если
кого
они
партия
вернутся во
заставляла,
Вьетнам,
и
они как бы, да, будут номер два, и их там чуть ли не в лагерь сгноят.
Юля, поверьте мне, да, никакая партия никого не заставляла. Она, конечно, заставляла, но невозможно человека заставить тренироваться где-то в Советском Союзе, где кругом девушки в летних платьях ходят. Какая-то там партия. Почему всех остальных же тоже партия заставляла? Но почему-то все ложили. На занятиях честно позанимались, кто как, и пошли дальше там гулять. Советские офицеры, их партия тоже заставляла, но мы в основном думали о юбках в Одессе, понимаете, да? Хотя у меня был курс, который очень много думал о войне и выпрашивал дополнительные занятия всегда, вне зависимости от погоды. Поэтому тут это люди либо хотят победить, либо не хотят победить. Вот и все. Когда хотят, они ищут возможности, когда не хотят, они сдаются.
Хорошо, Вьетнам мы, конечно, можем как-нибудь отдельно обсудить, но я все-таки не сдаюсь и последнюю вещь закину, прежде чем мы переходим к Курску. Почему, как бы, мне кажется, это две большие разницы. Потому что американские военные делали очень много, в том числе, может быть, я отдельно поговорю об этом в коде доступа, допустим, там, в квадрате, который считается квадратом ничейным, да, просто прилетал вертолет и расстреливал всех, кто находился в поле, хотя это были женщины, которые убирали урожай. Таких случаев были
Так,
просто гигантское количество.
варварство или
Но...
цивилизация?
Значит, чего не делали американцы? Партизаны входили в деревню, южную деревню, и деревня понимала, что все эти люди будут убиты, если они не будут работать на партизан. А про американцев они понимали, что, может быть, американцы прилетят, а может быть, нет. Потому что они тоже увидят, что если деревня работает на партизана, ее все уничтожат.
Юля, давайте я вам открою страшную тайну.
Обычное насилие. Вот чего не делали американцы.
Все партизаны во все времена действуют таким образом, потому что закон партизанской борьбы один и очень простой. Местное население должно бояться тебя больше, чем противник. Все. Так делали советские все партизаны. У меня бабушка была. Да. У меня бабушка по отцу была двоюродной сестрой командира крупнейшего, одного из крупнейших в Беларуси партизанских соединений. Почитайте, Иван Арестович, очень легко найти. Партизанская бригада имени Фрунзе, насколько я помню. Она как бы была в ближнем круге родственников, они везде с детства вместе росли там и прочее, прочее. Казалось бы, должна быть защищена. Она рассказывала нам, что страшнее захода советских партизан в деревню невозможно себе было ничего представить. Ну, разве что зондеркоманды. И все. Малейшая попытка возразить — расстрел на месте сразу. Стирая бесплатно, корову отдай и прочее, 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 прочее. Говорит, это ужас. А она перевидалась. Она перевидала полицейских, зондеркоманд, обычный вермахт, кого там еще, белорусских антисоветских партизан она видела. Советских партизан. Говорит, хуже, чем когда заходят советские партизаны. Это при том, что она была сестрой. Она могла сказать, ну, у меня тут как бы свои партизаны, понимаете, да? Тем не менее. Я до сих пор эти рассказы помню. Деревня глухая такая была. Сидели там, печка, огонь в печке гудит, и бабушка рассказывает, что такое были партизаны, какая война, что такое была война. Все такие, за редким исключением. Партизаны, которые заступаются за местное население, ни хрена так не работает, потому что местное население немедленно уходит на сторону оккупационных властей просто по принципу выжить. И только запуганное до полусмерти оно будет помогать партизанам, потому что за это тоже смерть. Вот и все. Маджахеды, вьетнамские партизаны, советские партизаны, всех времен народ всегда китайские. Так делают. Это закон партизанской борьбы. Китайские, кубинские. По-другому не работает. На чем попался Че Гевара, когда его поймали в Боливии? Он пытался кубинский опыт реализовать. Да, он пытался реализовать кубинский опыт и конголезийский опыт, потому что другого не знал и по-другому не понимал, как оно будет. И тогда местные его сдали с потрохами, потому что он был чужак. Вот и все. Они понимали, что у него нет шансов здесь задержаться. Но на Кубе это сработало. И до определенной степени работало в Конго. До определенной.
Только у меня поправка, что это коммунистические партизаны. Во-первых, это не партизаны, а диверсанты. Во-вторых, это не диверсанты, а террористы. И в-третьих...
А маджахеды были... Маджахеды афганские были коммунистическими партизанами? Они были антикоммунистическими партизанами, действовали точно...
Тоталитарные партизаны.
Тоталитарные партизаны, я понял, хорошо. И с инструкторами кто у них был?
Тоталитарные партизаны, более того, мы сейчас видим, что дигитальная толпа действует таким же образом, но это, конечно, смешно
сравнивать. Не тоталитарные. Вы можете привести пример не тоталитарного партизана?
Партизан. Я другое хочу сказать, что есть еще один человек, который понял, считал, что такой террор эффективен, это, конечно, Путин, особенно в Буче. Он считал, что запугать всех – это эффективно.
Я не думаю, что Путин управлял Бучей, честно. Я думаю, что местное командование просто там беспредельничало как могло. А когда уже выяснилось, что это стало международным фактором, и против Путина ополчились, тогда он уже в пику одобрил давшейся 4-й бригаде звание гвардейской за Бучу. Но я сильно сомневаюсь, что Путин в Кремле говорил так, а ну давайте разорите Бучу или Ирпень. Ну там местных хватало. Я же с местными жителями разговаривал, у меня же половина знакомых, бучанские да ирпенские. И был я там, честно говоря, и на месте беседовал с людьми. Сразу. Еще не остыли следы, еще асфальт дымился от российской отходящей техники, и ваш покорный слуга там уже ходил. Так вот, что-то я не слышал, чтобы командиру мотострелкового взвода там, или местному какому-то особисту, который стрелял людей в подвале, команду давал лично Путин. Или кто-то сверху. Это эпизод боевых действий, локализованный этими 4-5-6 соединениями, которые там были, бригады, полки. И самое характерное, оно повторяется везде. У Путина другая вина. Он не пресекает это. А должен был бы пресекать. Но не пресекает. Это да. Ну и потом дает звание гвардейское. Или там ордена, медали дает. Хотя, по идее, их надо наказывать как военных преступников всех. Но так, чтобы он давал команду терроризировать, не знаю, дает ли он такую команду. Может, и дает, конечно. Сложно спорить.
Хорошо, нет, с Бучей действительно неправильный пример. Я вам скажу, какой пример правильный я должна была привести. А система фильтрации, например, которая была организована в Мариуполе. Да, мы можем сказать, что там ловили отходящих азовцев, но на самом деле это системная кампания по запугиванию населения, и я хочу обратить наших слушателей внимание, что она дала свой результат как ровно обо всем, о чем мы говорили, насилие, к сожалению.
А в Чечне что творилось оба раза с этими фильтрационными лагерями и всеми прочими? Это такая политика. Да. Заметьте, эти партизаны не коммунистические. Вернее, не партизаны, а власти. Вполне себе капиталистическая Россия, 94-96, потом 99-2003 условно. И ныне она тоже капиталистическая, и даже член Совета Безопасности ООН. Но тем не менее.
Хорошо, я предлагаю как-нибудь отдельный эфир посвятить теме, которая называется «Эффективность насилия», потому что нынешние розовые пони этого дела недооценивают и считают, что вот как только, значит, проявится насилие, так правильный человек, обязательно стремящий к свободе, сразу он, значит, против этого насилия восстанет и напишет что-нибудь в Фейсбуке, а если он не настанет, то он раб по природе, его надо
отменить. Не, ну, мы можем посмотреть на жителей Курской области, которые восстали, прямо так восстали массово против насилия. И солдат российских Курской области, которые сотнями сдаются в плен против украинского насилия и так далее, и так далее. Не, насилие такая штука. Тут как-то отдельно можно поговорить, действительно. Но а где сопротивление вот в Курской области? Где хоть одно бревно поперек дороги от местных жителей? Где хоть одна бутылка зажигательной смеси? Где хоть один отравленный банка с медом? Хоть что-нибудь. Проколотая шина украинской боевой машины.
Или просто Алексей, я не могу сказать, что там в Мариуполе много терактов против российских властей.
В Мариуполе уже сколько? Два года в оккупации.
Ну, это Мариуполь два года в оккупации. Насилие.
А когда заходили российские войска только заходили в Украину, сопротивление шло по полной. В тех же местах, там Сумская, Курская, не очень далеко. Но то тоже отдельная тема. При том, что насилие с украинской стороны 100 раз меньше, чем с российской. Если вообще есть. Мирных мы не трогаем.
Знаете, смотрите, у меня сегодня прям вожжа под хвост попала. Я вам скажу следующее, что вот те люди, которые сопротивлялись российскому вторжению, да, это были, как правило, действительно хорошо обученные люди, которые очень часто были добровольцы. Ну, вот как, я не знаю, какой-нибудь Кракен, да, они сразу собрались. А те люди, которые были плохо обучены, я до сих пор помню вот эту вот историю про херсонских добровольцев, которые, когда российские войска входили в город, они похватали там какие-то берданки в количестве аж 20 человек, побежали навстречу танкам, и танки сделали из них, ну, понятно, что я даже не буду говорить, потому что...
А историю с сумскими плохо подготовленными добровольцами вы в курсе? В Сумах не было сопротивления украинской армии и сил обороны. Мы защитили от кадыровцев и от 90-й танковой дивизии элитной. Защитили исключительно гражданские. Там было небольшое количество военных, но ближе к флангу с Полтавской областью вообще Сумы полностью практически защита Сум – это дело гражданских людей, которые второй раз в руки взяли автомат, вскрыв склады еще не расформированного до конца и не вывезенного артиллерийского училища Сумского. Полностью гражданские. И таких случаев вот так вот.
У меня под Сумой воевал приятель, который с зенитной пушечкой был. Как с 14 года, так и... Нет, а вот приказов ему действительно никто не отдавал, потому что связи не было.
Видите, не было боевого управления. Тем не менее, люди сами организовались и немножко повоевали, потому что хотели защищать родину. А когда люди не хотят, они могут быть трижды профессионалы, но они не хотят просто. Все.
К Курскому возвращаемся. Значит, правильно я понимаю, что жалобы на то, что вновь формируемые бригады нечем вооружать, оказались, ну, хитрой уловкой.
Ну, как хитрая уловка. Чтобы понять, насколько это была хитрая уловка, надо понять, сколько заехало, сколько требовали новые бригады и сколько задержали и выделили. У нас этих данных нет. Но можем сказать, что наверняка часть силы, средств, вернее, пошла на Курское, на обеспечение Курско-Белгородской операции. Она уже Курско-Белгородская. Потому что граница Белгородской области нарушена в рамках одного замысла. И сколько неизвестно. Сколько еще в запасе. Неизвестно. Мы же не знаем, какие еще операции у нас задуманы и так далее. Зато мы знаем, что на Покровском направлении противник стремительно продвигается за счет концентрации усилий.
Но стремительно.
Да, стремительно, достаточно стремительно. Да. Километры в сутки бывает. Километр, полтора.
То что, сейчас сравнили с темпы продвижения там и там?
Ну, в разных местах по-разному. Здесь вопрос ключевой. Вот там сегодня с утра было сообщение, что до Покровска осталось 13 километров. Это несчастная Д-30, 122-миллиметровая, уже радостно достреливает до Покровска. Считаете, это глубина, это меньше, чем глубина района обороны бригады. Все, это уже бригадный район обороны, Покровск включен в него. Теперь возникает вопрос, что мы будем делать с этим?
С Покровском.
Куда будем концентрировать, перебрасывать? Да, все. С нетерпением ждем ответа на этот вопрос. Курск хорошо, продвигаемся. Тут я только за. Что с Покровском?
А у меня встречный вопрос. Вот представим себе ситуацию. Российская армия продолжает неторопливо продвигаться на Донбассе, заходит в Покровск или перерезает дорогу Покровск-Константиновка, до которой осталось 5 километров. Весь украинский фронт на Донбассе рушится. Или не весь, но частично. А несколько отлично хорошо подготовленных, хорошо вооруженных бригад ВСУ в это время сидят в Курской области на пятачке в 1000 километров, ну даже 2000 километров. И их медленно перемалывают ФАБы со всем их лучшим РЭБом, лучшими отданными беспилотниками. Хоть вы сказали, что РЭБ это не важно. Мне кажется, очень важно, что был применен новый РЭБ с новыми частотами, которые тут за раз все заглушили, но потом ланцеты стали быстренько приспосабливаться. И, естественно, возникает у украинского общества вопрос, а стоило ли весь этот новый РЭП, новые беспилотники, новые бригады и лучшие подразделения использовать таким способом? Может быть, лучше им было закрыть дыры на фронте в Донбассе?
Сколько РЭП, эффект РЭПа продлился? Нового, страшно секретного.
Ну, я думаю, по идее... А, это зависит от того, как быстро динозавр сообразил. Да. Не знаю.
5 суток продлился по факту. То есть это местный эффект. Местный. Частичный, да, он позволил осуществить первые трое суток эффективного наступления. Нет ответа на этот вопрос, и мы его получим только по результатам гонки Курск-Покровск. Опять же, даже по результатам, и по эффектам, которые будут после выигранной или проигранной гонки. Что касается перемалывания ФАБов, ну, эта операция чуть больше, чем Курская, чем ограничена 1000 километров. Перед этим по Липецку, где контрольно-измерительная аппаратура настроечная была, и где склад этих ФАБов, что-то пролетело, и там уже ничего не настраивается, ничего не контролируется, и, в принципе, куда-то дели 700 ФАБов, говорят. Вот, и не только туда. Поэтому это непросто. Война – это всегда противоборство. Поэтому, кто кого, поэтому, ну, чтобы там еще, мы подвязли, конечно, но там еще продолжается маневренная фаза. И чтобы мы там стали и нас лупили фабами, это еще большой вопрос. Опять же, ну хорошо, мы стали и нас лупят фабами, но это же стоим на, допустим, в будущем, мы же стоим на российской территории, не на украинской. Все лучше, когда не наши села фабами молотят, правильно? Ну вот. Кроме того, ФАБ – это сильно преувеличенная хрень, честно говоря, против войск полевых. Она хороша против городов. Вот когда войска имеют несчастье обороняться в городах, там, да, там ФАБы действуют. ФАБ, ему очень сложно попасть этому МПК, даже по ротному опорному пункту. Просто вот живой пример. У меня два приятеля сидят уже в третий месяц под ФАБами. Один на одном участке фронта, другой на другом. Командир. Я говорю, сколько попало в твой район обороны ФАБа? Хоть один попал? Он говорит, ну, одного попало 5 за 3 месяца, у другого так ни один и не попал. Поэтому молотят ФАБами, это фигура речи, близкая к российским пропагандистам. Я бы не стал говорить. Я бы стал говорить на военном языке. Комплексное воздействие решает. Когда закончится внезапность, она закончилась, когда закончится мобильная фаза, начнется гонка резервов и скорость их переброски и ввода в бой обеспечения. У российских войск нет войск на Курском направлении достаточного количества. Именно поэтому 8-е сутки продолжается, что маневренная фаза, пусть она даже уже не вверх, а в стороны расширяет ширину прорыва, но наши войска еще движутся, хотя уже попадают в засады и берут там десятки пленных, как сегодня с утра взяли сотню. Вот когда они на Киев туда перебросят большое количество войск, и они локализуют 1000 километров, а для этого нужно, мама дорогая, какой фронт перекрыть. Вот. То есть там нужно армии две, чтобы этот прорыв локализовать. снятые две армии с и куда-то там победить его обратно, вогнуть Сумскую область. Две армии, снятые с Восточного фронта или Южного, означают одно, что минимум одно оперативно-тактическое направление станет российское, нечем будет наступать. Что делает российское командование? Оно начинает его ответ. Оно начинает перебрасывать войска с Восточного и Южного фронта на Курск, но параллельно концентрирует оставшиеся силы на Покровском направлении, справедливо решив, что равномерное наступление по фронту – это глупость в данной ситуации, не хватает войск, продавим Покровск и выдадим за большую победу. Каковой она, собственно говоря, будет являться, если выдавит. Это разумный ход. Теперь посмотрим, чем ответит наше доблестное командование в ответ на это, на этот хитрый разумный ход. Потому что, ну, тоже тянуть узкую кишку в сторону Покровска, расширяя ее, ну, может быть, допустим. Хорошо, допустим такую ситуацию. Они захватили Покровск, и там радостно копаются направо и налево, а мы держим 1500 квадратных километров Курской области. Что дальше? А дальше у кого больше резервов? Поэтому начались разговоры за мобилизацию в России. Потому что Курская операция показала, что средств, силы средств недостаточно. И уже началась. И 5 миллионов рублей, 6, которые платят уже в Москве за призыв, уже недостаточно. Это означает, что российское руководство вынуждено...
Как 6? Я последний раз видела
1,9. 5,9 я видел. Я видел 5,9 в Москве. Уже
пусть наши слушатели нам напишут, что 5,9 это, ну, как бы,
сейчас очень, мы наших очень, московских корреспондентов вам покажем. И у нас...
Да, да, я не спорю. Да. Последний просто неделю назад я видела 1,9. Между прочим, 22 тысячи долларов тоже очень прилично. Ну, просто
подождите,
чтобы, чтобы сразу так скакнуло.
Все у нас есть этот самый.
Вы говорите, говорите, я тоже поищу. И слушатели пусть напишут. О,
а, нет, 5,2, вру. 5,2. Вон.
5,2.
5,2, да. Он город, но герой Москва.
Это
так
что,
вот, что я хотел сказать.
Единовременно или это как бы...
Денежные выплаты за первый контракт. 5,2 миллиона рублей.
Ах,
ну, это Москва, она может себе такое позволить. Ну, так иногда думаешь, я... можешь саму записаться. Но потом вспоминаешь, что все-таки не та страна. Так вот, что я хотел сказать, что... смотрите... Каков был замысел Путина на, и его руководства на этот год, на остаток года? Ну, тихонечко даем в Донецкой и Луганской, радостно-радостно, и подходим к переговорам, которые, между прочим, никуда не делись. Стратегическая, я прошу прощения, стратегическая рамка никуда не делась, все равно там в конце туннеля переговоры, чтобы они не отрицали. По одной простой причине, потому что в ней кровно заинтересованы США, Китай, Евросоюз и многие другие страны. Поэтому раунда переговоров не избежать. Неизвестно, чем он закончится, но не избежать. И подходим на переговоры с более удачной позиции. Где реалии на земле, как они говорят, будет что? Линия, фактическая линия фронта на момент начала переговоров. А теперь фактическая линия фронта не устраивает, потому что она проходит по российской территории. Значит, минимум один... Да, ну как это, устраивает? Путин согласится на прекращение огня и фиксацию в серой зоне.
Ну, я не знаю, за Путина, тысяч. Я думаю, что нормального человека полностью устраивает. О, ребят, мне там вот Донбасс, Луганск, кусок сухопутный коридор и Крым. Тысяча,
а ему, две а ему тысячи Курского.
Километров посередине, две, вперед, забирайте.
Окей, замечательно. Вот и посмотрим как раз. Но и параллельно у него намечалась, я так понимаю, большая очистка российской элиты, то есть новая причина в том или ином варианте приведения России в ситуацию, которая, ну, более его устраивает в качестве реформирования контруправления. Отсюда запрет Ютуба, отсюда там все эти прочие регуляции и так далее. То есть Россия приводится к полусеверокорейскому такому варианту, в котором удерживать власть и реализовывать свои планы внутренние и внешние будет легче. То есть Россию начали приводить в пук, к Северной Корее условно. И тут вот в это внезапно вмешивается необходимость мобилизации, которая не была в планах как крайне непопулярной меры. Это спровоцировало Курск. Потому что добавление тысячи километров, ну, тысячи оккупированных километров и сотен километров фронта, причем потенциального фронта по всей северной границе, там же сотни километров, потребовал мобилизации, одновременное напряжение сил там и там. Значит, мы можем сказать, что Курская операция на стратегическом уровне как минимум поправила планы российского руководства на этот год, на осенне-зимнюю кампанию. И заставляет их все говорить о мобилизации, которая, ну, в принципе, не планировалась и считалась нежелательным вариантом. Ну, значит, уже не зря сходили вне зависимости от того, сходили, вышли, остались, неизвестно. Но уже не зря. Она уже получила стратегический
эффект. Можно я добавлю?
Да.
2000 пленных. А это просто не то, что гигантский обменный фонд. Вот вы говорили в прошлый раз о набеге Святослава. Так вот как раз набег взяли пленных. А этого же очень нечасто говорили, но я напомню нашим слушателям, что огромное, гораздо больше украинских пленных в России, чем российских в Украине. И это всегда создавало вот эту гигантскую проблему при обмене.
Потому что пленные у того, кто наступает. В обороне пленные плохо берутся. Особенно кто у того, кто в ней наступает. Вот. Поэтому на Курщине создана первая войсковая комендатура, которую возглавил генерал-майор Москалев, сообщил Сырский. Мы обживаемся потихоньку. Наконец-то мы оккупанты, а не кто-нибудь. Поэтому что я могу вам сказать на это? Уже есть стратегический эффект. Посмотрим, насколько мы его удержим и зафиксируем. Я уже не говорю про сферу когнитивной войны и какой перелом произошел там. Это обо всем я там уже говорил, не хочу повторяться. Но эффект хороший. Нельзя не порадоваться. А вот будет ли подобный эффект от взятия Покровска? Не знаю, честно говоря. Но, безусловно, мы не можем прокинуть Покровск. Покровск и вынуждены будем что? Вынуждены будем что-то с этим делать. Единственное, что я бы... Еще раз хочу зафиксировать, что взятие Покровска не даст такой эффект, как наша операция на Курщине. 25% даст, так, если бы. Хотя будет ударом по нам, по нашей морали, что почти граница Днепропетровской области, но все-таки нет, не такой эффект. Перебить Курскую им нечем. Здесь мы ведем.
Так, смотрите. У меня, значит, есть уточнение, нам уже слушатели написали, спасибо, что написали. И вот, да, 5,2 миллиона – это за первый год. А, значит, согласно указу Сергея Собянина, новая выплата составит 1,9 миллионов рублей. Мы, кстати, в стриме с Екатериной Шульман как раз считали. Происходит фантастическая инфляция этого дела. Еще недавно было 1,3 миллиона, потом было 1,5, теперь вот 1,9. Но все-таки не предвосхищаем события, Алексей. 5,2.
Ну это... хорошо, 5,9 за год. Сколько это в долларах?
5,2 за год.
Не знаю. Сколько это?
Это почти 50 с лишним тысяч будет долларов в год.
Ну, для балбеса с улицы.
60 Ну, слушайте, это даже для афганца или уж тем более человека из Центральной Азии. Мы, по-моему, с вами по этому в прошлый раз говорили, что вот насколько я знаю, там просто идет гигантская кампания, особенно по регионам, собирать, значит, местных из Центральной Азии, потому что идея понятная. Там 70 миллионов человек, но другая структура населения, вот всех молодых. И закон они приняли, что кто получает российское гражданство, становится на воинский учет. Ну, просто ясно, под что они приняли закон.
Ну, то есть ищут источники мобилизации, правильно? Людского фонда.
60 тысяч для shit-hole country любой.
Ну, как бы посмотрим, что они там навоюют, все эти приехавшие, если приедут. Поэтому произошли некоторым образом фундаментальные сдвиги. Не то чтобы рухнули какие-то сваи российского замысла на окончание этой войны, российского замысла путинского на осенне-зимнюю кампанию, но парочка свай конкретно покосилась. А там, глядишь, и здание поехало. Посмотрим. Наша задача сейчас решить проблему Покровска и российского наступления, которое ширится и разливается Донбассом. Надо его как-то решать. Курск его не отменяет. А им надо как-то решать задачу с Курском. Вот стороны пошли в гонку. Сейчас посмотрим, кто кого нагодит, кто кого победит. И как, самое главное.
Смотрите, все-таки у меня несколько вопросов не столько по тактике, а по философии тактики. Потому что вот было очень масса людей, которые говорили, что сейчас возьмут Курскую АЭС. И я хочу, чтобы вы популярно объяснили, почему никто не собирался брать Курскую АЭС. А теперь Аптия Лудинов, главное, рассказывает. А вот мы отбили Курскую АЭС, хотя на нее никто не собирался наступать. И объясните им, пожалуйста, почему Сырский, который все-таки заканчивал Московское высшее командное войсковое училище, а не курсы деколонизаторов в ТикТоке, Курская АЭС брать не собирался.
А откуда вы, почему вы решили, что он не собирался брать Курскую АЭС?
Потому что это было бы большой подарок российским военачальникам,
Каким образом?
потому что это означает, что вытягиваются те самые колонны, когда российские войска шли на Киев, как остается
В смысле,
без этой
длинная линия
слишком.
снабжения, да?
Да, длинная не линия снабжения. И тут российские начальники говорят: какое счастье, неужели? Нифига, как нам подвалило.
Зависит от наряда сил и средств. Сколько там осталось до Курской АЭС? И сколько
30-40
пройдено?
километров больше, чем прошли украинские войска
Да,
от границы.
да, поэтому я с самого начала говорил, что вряд ли ее возьмут, потому что если бы ее брали бы вертолетным десантом и резким броском прямо на АЭС. Вопрос только в том, что этот десант может на подножном корму сидеть ну трое суток с пайком. Когда возьмет столовую и пополнит запасы тем, что не успели съесть персонал этого самого. А дальше надо, чтобы войска по земле дошли. А где их взять, эти войска в таком количестве? Там нужен двойной наряд сил, которого нет. Поэтому, конечно, надо было бы взять Курскую АЭС, но сил не хватит. Достаточно того, что перерезали коммуникации или напрягли коммуникации.
Вторая вещь. Я долго думала, вот какая была бы самая идеальная для Украины картина. И мне показалось смотреть следующее. Может, это моя личная фантазия. Потому что, как мы уж только что обсуждали, растягивать бесконечно эту колонну было нельзя. Марш-броском в нынешнее время опасно ходить. Получишь вилами в бок. А с другой стороны, вот просто окапываться – это ждать, пока придут российские фабы и начнут, хоть вы и говорите, что опасность от фаба преувеличена, но тем не менее это неприятно, когда они начинают на голову сыпаться. Я подумала, что вот какая была бы самая выгодная для Украины штуковина. И, собственно, что действительно Украина делала. С одной стороны, основные силы окапываются, причем недалеко от границы, чтобы не нарушать логистические линии. А с другой стороны, вдоль дорог – там же еще и болото, то есть вдоль тех самых мест, где будут идти российские колонны, выдвигаются силы ССО и начинают эти российские колонны перемалывать или, например, вызывать на них огонь Хаймарса. И действительно, мы видели, что несколько российских колонн таким способом было уничтожено. И получается, как бы Киев только наоборот, потому что украинские войска играют роль, как бы вот так охотятся на льва, козу привязали к дереву и ждут, пока, значит, лев побежит к козе. А единственное, что мне кажется, что, как ни странно, может быть, в силу российской неповоротливости, или наоборот, вот этот динозавр очень долго думал, или наоборот, в силу российской предусмотрительности, это не очень получилось, потому что, да, несколько колонн были уничтожены, но как бы в конечном итоге оказалось, что украинским силам ССО противостоят вот не эти колонны, а российский же спецназ. И начало все это разбиваться вот на такие взаимные засады по деревням. То есть, что если была ставка еще и на это, то она не до конца оправдалась.
Юля,
или это слишком сложно?
Да, давайте, если про философию тактики, давайте разъяснительную кампанию небольшую. Если силам ССО что-то противостоят, это не ССО, это пехота. ССО никто не должен противостоять. Силы специальных операций предназначены для того, чтобы зайти с тыла и тихо зарезать кого-то там или застрелить кого-то, кто даже не подозревает, что у него в тылу. Потому они и ССО. И в ССО самое главное – это не стрелять, а тихо подкрадываться. И желательно ночью выйти к объекту, не промахнуться. Самое тяжелое там не воевать, не стрелять, а ходить. Правильно. И их годами обучают именно ходить и не попадаться желательно. И то все попадаются. Поэтому, когда они кому-то противостоят, сразу начинаются проблемы. Это значит, кто-то очень непрофессиональный командовал этим ССО или наоборот, кто-то профессиональный ловил это ССО. Что ССО никому не должны противостоять. Они налетели, тихо всех перестреляли, и передушили, и смылись. Вот их работа. Это пехота бодается лоб в лоб. Там десантники, да, но не ССО. Теперь, что касается российского страшного спецназа. Значит, на Курщине было очень мало войск штатных. В основном это были срочники. Когда начался бардак, и мы задавили там связь, и начали быстренько, аккуратненько двигаться, то двигались мы двумя способами. Первое. Мы обеспечивали плацдарм, то есть заходили, обеспечивали, занимали районы рубежи, обеспечивали логистику, в основном по ночам туда забрасывали топливо, покушать, там еще что-нибудь и так далее. А маленькие группки шарились впереди, как выброшенные щупальца восьминога. Там всех пугали, да, демонстрировали присутствие и так далее, и так далее. То сопротивление всему этому оказывали, ну, случайно затесавшиеся российские военные, так или иначе оказавшиеся, местная полиция и какие-то там ФСБшники, которых в плен набрали кучу. И, ну, скажем так, деликатно, ополченцы всех видов, которые формировало
Какие?
российское руководство спешно и кидало туда, я их по-другому назвать не могу. Значит, там всиновцы попавшиеся, участковые попавшиеся, какие-то, блин, охранники каких-то этих самых, там чуть ли не супермаркетов и так далее, и так далее. В эту всю сборную солянку, абы кого, кинули, конечно, и страшный российский спецназ. Причем кидали его, поднимая из Подмосковья, там Москвы, поднимали, инструкторов кидали, чего никогда не бывает. Инструктора слишком ценные, до последнего. Короче, всех их туда покидали, 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 поперекидали, и они там что-то начали героически воевать. То мы их застрелим, то они нас застрелят. Бардак жуткий, и бардак прежде всего, потому что не было связи. Они не могли организоваться. Это где-то первые трое-четверо суток. Потом им, видимо, ночью скинули с вертолета связь, так или иначе. Их действия стали более организованными, но отнюдь не способными наших тормознуть. Потом уже подползли какие-то там войска, где-то откуда-то снятые с той же группировки «Север», группы войск «Север» с Харьковского направления. Они раньше всех подползли, подпали под удары и так далее. Теперь по поводу колонны. Если бы колонны так было легко ловить и убивать, то они бы не доезжали обычно до поля боя, их бы все застреливали. Это сложно. Поймать колонну – это сложно, за это орден положено давать сразу. Это непростая история. Тем не менее, мы несколько поймали, что является выдающимся результатом. Чтобы мы поймали все колонны, надо, чтобы это у нас было в 5 раз больше сил и средств, которых неизвестно, откуда брать, необученного персонала. Что касается хитростей с нашей стороны. Ну, вы видели, как мы действовали? Мы показывали в разные направления на север, а кроме того, показывали на границе Курской и Белгородской. Потому что задача – стронуть резервы всегда в таких вещах. Мы с вами еще говорили во время контрнаступления на юге. Кто первые резервы стронул, тот и пропал. У нас были резервы, мы ими обозначали вход на Белгородском направлении. То такое КПП атакуем, то такое. То там покажем, то там шухер какой-то наведем. И это, кстати, демонстрация присутствия, одна из задач ССО наших была, и разведывательных батальонов, которые там действовали. И задача была в том, чтобы они не знали, и там, во-первых, там не знали, не могли разгадать наш основной замысел, направление основного сосредоточения усилий, вспомогательного, отделить от вспомогательного. Второе, не знали наряд сил и средств. Третье, не знали, куда перебрасывать. В результате не знали, куда перебрасывать свои резервы. Поэтому они их страгивали и тащили на театр целиком, быстро, поспешным маршем. А мы их ловили. Сколько поймали, столько смогли. И дальше уже они хуже ловятся, потому что забитого двух небитых дают, они уже начали ездить более-менее правильно, прикрываясь. Ну и у нас чай, там не дивизия операторов дронов, и там и не 150 химарсов, чтобы всех поймать. Это сложно, воевать сложно. Но кое-что мы достигли. Побили первые резервы, да, которые шли. Это дало нам сутки-двое еще. Это элементарщина, но тут ничего сложного нет. Да.
Есть
Важно
одна
выполнить.
отдельная история, потому что мне кажется, что Абтелла Удинов и Ахмат, вернее, их исчезновение с поля боя, они сыграли какую-то важную роль во всем этом процессе, и мне кажется, поставили точку в амбициях Абтелла Удинова стать возможным преемником Кадырова, вам не кажется?
Но это ваши внутренние расклады. Я, честно говоря, плохо его даже знаю, кто он такой. Первый раз о нем услышал, когда он начал раздавать интервью, которое ни одного не смотрел. Поэтому вам-то виднее, кто из них преемник, кто из них куда старается. Одно знаю, что они разбежались со слов российских срочников, но часть из них в плен таки попала. У нас и видео было соответствующее, и там наши корреспонденты с мест сообщают. Ну, бывает. А что, от них пули отскакивают? Они какие-то особенные, что ли?
Теперь у меня есть вот какой нехороший вопрос. Значит, все сходятся на том, что Валерий Федорович Залужный – блестящий стратег, блестящий тактик. Это человек, который неоднократно писал о том, что война должна быть перенесена
кто
на
эти все,
территорию
Юля?
России.
Юля, кто эти все?
Хорошо, мы с вами. Я уж не говорю о всяких «Нью-Йорк Таймсах» и так далее. Я о другом, вы понимаете, к чему я клоню. Значит, если бы год назад вместо известного наступления на Работино, где украинские войска долбились о бетонную стенку гигантских минных полей, вот произошла бы такая же штука на том же самом Курском или Белгородском направлении, мы можем себе представить, к каким бы... И резервы были бы другие, и до Курской АЭС можно было бы дойти без всяких проблем, и логистику выстроить, и ну, как последствия могли быть действительно стратегические, совершенно трудновообразимое.
А почему
И
вы так
причем
решили?
резервов
Что,
Украины
во-первых,
было.
начнем с резервов. С чего вы взяли, что у нас на южном направлении было задействовано больше, чем на Курской сегодня? Не было такого. Там честно наступало штук 9 бригад на длиннющем фронте от Запорожья до Старомлыновки, до Кураховского выступа. Ничтожное количество на такой этот самый. Ну, я не буду говорить, сколько сейчас на Курщине, но разница, мягко говоря, не оглушительная, еще вопрос, чью пользу. Если
Четыре
в целом
бригады на
посмотреть
Курщине.
наряд из сил.
Меньше,
Подожди.
чем в
Давайте
работе.
поговорим. Да. Но они не дошли до Курской АЭС, правильно? Раз. Во-вторых, как вы думаете, Залужный сам принимал решение, как главком? Вообще главком и сами принимают, или у них есть начальник?
Так в том-то и дело. Мой же вопрос не про то, что
Подождите, да.
Залужный не увидел, а то, что он это точно видел. Но почему ему этого не дали и
Теперь
кто ему
третье.
этого не дал?
Потому что, чтобы люди медленно соображают, тем более, когда они ведут первый раз в жизни такое большое дело, как континентальную войну. Смотрите, большие войны, как и маленькие войны, обладают очень интересным свойством. Это терра инкогнита. Все полководцы готовятся к прошедшим войнам, и никто никогда не знает, как воевать большую войну. Никто никогда не знает. Высший взлет, имеющийся за последние 30 лет, это азербайджанская война, 44-дневная война, операция в Карабахе. И то я знаю подробности реальные этой войны. Азербайджанцы влетали там такое количество раз и сделали такое количество ошибок, что только приходится отдать им лишний раз должное за то, что они все-таки довели это до конца таким образом. И вот они начинаются терра инкогнита. В этой терра инкогнита сразу бежать захватывать Курскую АЭС после полугодия, там, года войны, ну, это, знаете, надо было, чтобы я управлял этим всем. Другие люди не такие, как я, и не такие, как день рождения того, у кого сегодня день рождения, не Наполеон Бонапарт. И даже Наполеону тяжело было сразу на такое решаться. Поэтому для того, чтобы мы решились на Курск спустя год, нужно было сначала получить опыт работы, на который оказался негативным, и из этого негативного опыта сделать соответствующие выводы. А сразу, минуя работе, набежать на Курск, ну, это очень храбрая вещь, которая мало у кого в голове укладывается. Сразу так. Люди-то учатся в основном на негативном опыте. Как сходу атаковать территорию России и коренную, и взять атомную станцию. Ну, это как бы сложно было, учитывая мифологию, накрученную вокруг там ядерного оружия, вокруг пасконной домотканной российской территории, которую нельзя трогать, там и прочее, прочее. Ну, безработина. Сначала надо было бы, как это, проглотить выбитые зубы подработина, чтобы потом понять, что больше работина не хочется, и надо искать где-то, где не будет работы. Ну вот, получили опыт работина, пошли на Курск.
Алексей, можно я скажу, чего я думаю?
Да, конечно.
Я думаю, что Залужному это категорически запретили делать американцы, потому что стратегия американцев нужно, чтобы Россия не проиграла и Украина не победила. Если бы Залужный пошел на Курск, ему бы не дали никаких F-16, никаких атакмсов. Сказали, вот вы такие тут крутые, вот вы уже в российскую территорию вошли, ну и шарьтесь дальше сами как. И получается, что эта война является бесконечным взаимным истреблением России и Украины, как мы уже говорили, не то что с подачи американцев, да, как бы что называется, если бы Путин не сунулся, то и ничего бы не было. Если Путин не напал, то ничего бы не было. Но дальше получается, что каждый раз, когда одна сторона выигрывает, и вот американцы видят, что уже чуть не кончится фронт, чуть не обрушивается фронт в Покровском, давайте, хорошо, делайте, что хотите. А если у одной стороны, у Украины начинает быть все хорошо, ребята, мы вам дадим как меньше, туда не ходите, это не лезьте. И сделать с этим ничего нельзя, потому что само боевое существование Украины зависит действительно ровно от того, что американцы дают оружие. Иначе бы просто уже давно бы Украины, ну, не то что не было, ну, левобережья бы не было.
Давайте по порядку. Первое. Незалужному запрещают американцы. И не могут ничего ему запретить, потому что Залужный слушает одного человека. Зовут его Владимир Александрович Зеленский. Да? Он верховный главнокомандующий, и все операции, а тем более перенос боевых действий на сторону противника, решает лично президент. Это его единоличное персональное решение. Заложено можно принести любые карты и любой главнокомандующий, сослаться на все запреты или все разрешения мира, но Зеленский будет принимать решение. Поэтому если бы запрещали, запрещали бы Зеленского. Второе, то, что американцы удерживали нас от захода на российскую территорию, я практически не сомневаюсь. По той простой причине, что они не дают нам бить своим оружием по российской территории, а уж заходить на российское оружие. Помните, сколько войн было, когда РДК и этот самый Легион Свободы России аж на целом Хаммере заехал? И там вот американское оружие, а тут страйкеры катаются бригадами, да, и всем плевать. Но это значит только две вещи. Первое, что и американцы обучаются. Им тоже нужно было пройти свой опыт, чтобы понять, что никаких красных линий у Путина нет, и с ним можно делать все, что хочешь. Они тоже должны были этим научиться. У них не лежали секретные пакеты в Госдепе, отодвигаешь ящик, вскрываешь, и там написано «Путин точно ничего не...» У Путина нет красных линий, подпись «Господь Бог». Нету такого. Надо было проверить. Вот. А во-вторых, надо было, чтобы сложилась обстановка, когда американцам не до нас. Им сейчас сильно не до нас. Они делят власть в Вашингтоне. Положение Камалы Харрис в качестве вице-президента, все более исполняющей обязанности президента в силу особенностей здоровья Байдена, как говорят нью-йоркские таксисты, ну, не оставляют им возможности как следует заниматься Украиной. Они там делят, там несколько властных группировок сейчас сражаются за остатки должностей, центры силы, влияния и так далее. Им не до нас. Именно поэтому мы воспользовались, втайне подготовили. Американцы ничего не знали, британцы ничего не знали, вообще никто ничего не знал, наши не знали. И потом, что Зеленский принял единоличное решение. Вот вам Курская операция. Вопреки. И смелость заключается не в том, чтобы подергать Путина за бороду, а смелость в том, чтобы дернуть американцев за бороду, основных союзников и спонсоров. В этом истинная смелость заключалась. Он на это пошел. И что осталось им? Согласиться. Это называется использование момента. Так вот, когда было этот самый, когда было, готовилось летнее контрнаступление, такого момента не было. Американцы были на чеку и бдительно следили за нашими движениями. Все, вот что сложилось.
Ну и вот сразу после того, как произошел Курск, вдруг выдает немецкая прокуратура ордер на арест Владимира Ж. А Wall Street Journal пишет большую статью, в которой сказано, что Залужный, что Роман Червинский взорвал Северный поток, что об этом знал Залужный, а Зеленский якобы сначала знал, потом отозвал свое разрешение, но ему Залужный его не послушал, и взорвали Северный поток все равно. И это вскрывает такой гигантский клубок проблем, потому что, во-первых, мне кажется, что не случайно это появилось сейчас, потому что все полтора года знают, кто взорвал Северный поток. И мы сейчас в этом обсуждении будем тоже наступать на все мины, потому что все стороны в этой истории хороши. Ну и давайте правила дорожного движения не соблюдать и на мины эти наступать. Для начала Борба Червинский. Что это за люди? Потому что я, значит, помню много замечательных. Что это за люди?
А вы уверены, что они в связке? Их надо упоминать в связке?
Я могу сказать, что я знаю, в чем я уверена, про взрыв Северного потока.
Я ничего не знаю про взрыв Северного потока. Расскажите.
Хорошо. Тогда я думаю примерно следующее. Я думаю, что был глава ГУРа, господин Бурба, который был в больших контрах с президентом Зеленским после истории с вагнеровцами. Я напомню, что сама по себе операция про вагнеровцев была действительно блестящая операция, когда их должны были вывести, когда была проделана гигантская работа, была создана поддельная венесуэльская компания, были заключены договора с этими вагнеровцами, они еще по связи, по скайпу наговорили на 100 корабов, значит, их надо было посадить, пока самолет летел из Беларуси в Турцию через украинское пространство, дальше арестовать. И, соответственно, в последний момент президент Зеленский приостановил эту историю. С моей точки зрения, по следующим причинам. Во-первых, ну, как бы он представил себе, что Бурба получит большое политическое влияние в результате этой истории. А Бурба был не подарок. Я напоминаю нашим слушателям историю, когда он послал собственного агента к брату Ермака. И этот агент все брата Ермака спрашивал. Ну, там мне же вот обещали должность продать. А брат Ермака как бы даже на это ничего не отвечал. Соответственно, все это было опубликовано со словами, что, вот, дескать, брат Ермака торгует должностями. Кстати, как я понимаю, это распогиб на фронте. Его туда послали. В общем, короче говоря, началась вот эта взаимная склока. Мы ее еще можем пообсуждать, потому что ей воспользовалось огромное количество украинских олигархов, чтобы какие-то концессии получить от Зеленского. И получила. Борба начал кричать, что Зеленский предатель. Зеленский сначала сказал, что ничего такого не было, а потом сказал, что Борба, ну, как бы действовал, что это выходит за всякие рамки. Короче говоря, Бурбу уволили, Червинского уволили. Червинский вернулся обратно только с началом вторжения и как раз занимался спецоперациями в силах в российском тылу и действительно действовал совершенно героически. И поскольку у него уже тогда по-прежнему были политические проблемы с Зеленским, потому что он его очень не любил, то они решили сорвать куш и рассказать, какие они большие патриоты Украины. Мысль о том, с одной стороны, они, конечно, понимали, что взорвать Северный поток, но это нанести просто удар Путину по его газовым яйцам. С другой стороны, в общем-то, как-то это немцев обидеть тоже, потому что все-таки Германия, партнер Украины, дает ей много чего, а тут просто подкосить всю германскую промышленность, что и произошло. Ну, в общем, одно это не остановило ребят, и они сделали вот эту операцию. Стоило это меньше 300 тысяч долларов. А все было организовано довольно любительски. Более того, я скажу, почему там взорвалось из четырех труб только три. Одну трубу, знаете, почему не взорвали? Там среди дайверов этих была женщина. Так вот, тот девайс, который несла женщина, он же тяжелый, потому что, ну, действительно, там большое количество взрывчатки, чтобы взорвать трубу. В общем, она его утопила по дороге. Короче говоря, вот то, что должна была женщина сделать, так не то, что какие-то к ней претензии, потому что, ну, так, в общем, получилось. Потому что это действительно очень достаточно тяжелая операция. Это 80 метров глубины. Это больше, чем глубина погружения обычного вот дайвера, которым, типа, являюсь я. Но это вполне технически возможно. А потом это очень тяжелая труба, 41 миллиметр толщиной, и вокруг нее бетон. Все это надо взорвать. Соответственно, поскольку они никогда не занимались ни технодайвингом, не знали, как взрывать такие трубы под водой, они довольно долго тренировались. А в конце концов, они, значит, все это сделали. Тем временем Червинский пытался угнать еще и российский самолет за миллион долларов. Это у него не получилось. А это у него случился эпик фейл, когда вместо российского самолета прилетели российские ракеты. Это все было 23 июня 2022 года. Соответственно, его положение стало совсем тяжелое, потому что, ну, как бы на него катили бочку за то, что он провалил операцию, и он мог вполне уже, я не помню, он был уже под следствием или нет, но там на него вполне могли возбудить дело. А, и, соответственно, ему надо было как-то срочно оправдаться. Вот они действительно взорвали Северный поток. Дальше через некоторое время Червинского арестовали. И, собственно, с моей точки зрения, президент Зеленский действительно не знал об этой операции. Я сейчас объясню, почему. Потому что если бы он знал об этой операции и знал, что это сделал Червинский, он бы никогда так глупо не подставился, его арестовав, потому что сейчас он огребает гигантские политические проблемы, он фактически огребает Вагнергейт 2, потому что получается, что он арестовал национального героя Украины по достаточно натянутому обвинению.
Обвинение там вымогательство 100 или 150 тысяч долларов, один из пунктов обвинения.
А, это так второе, вот это второе, да.
Да,
слушайте,
но
это же украинские спецслужбы. Мы же понимаем,
что мы понимаем?
Как оно устроено.
Ну, я вот в спецслужбах много отслужил, но мне в голову никому не приходило ни у кого ничего выманивать. Как-то плохо учили, видимо. Мне не приходило в голову, что человек в погонах может прийти к гражданскому человеку и потребовать у него денег. С моей точки зрения, это плевок в офицерскую часть. Как бы. И вообще
вот поэтому вы сейчас...
Ну, допустим. Да, допустим. И что? Допустим, все это так. Что и что?
Во-первых, почему сейчас все это полезло наружу?
Это у меня есть версия, но я ее не скажу.
Ну как?
Ну, давайте я скажу ее обтекаемо. Мне кажется, что наносит удар по Залужному для того, чтобы зачистить политическую поляну на будущие выборы.
А как это удар
статья
по
прямо,
Залужному?
Прям, статья прямо обвиняет Залужного и дискредитирует его за рубежом, в частности, в Германии. Ну как, там же главная мысль какая. Зеленский был против, но Залужный не послушался и взорвал. Вот главный месседж статьи.
А как это дискредитирует Залужного в глазах украинского избирателя? Наоборот, герой, он санкционировал самую крутую операцию, которая...
Нет, он, конечно, санкционировал крутую операцию, но посол в Англии, который взрывает имущество страны Евросоюза, старшего и НАТО, это немножко, как вы понимаете, история непростая. А учитывая, что выборы, конечно, выбирает народ, но нельзя построить и быть нормальным главой державы, успешным, не имея хороших отношений с союзником, и когда на тебе висит уголовное дело за, например, или подозрение за мощнее, серьезнейший ущерб собственности, то на Западе это может вызвать несколько вопросов. Некоторые вопросы. Опять же, а Путин как на это будет реагировать? Вот новый президент Залужный, как он с ним будет взаимодействовать после подрыва Северных потоков? Много вопросов возникает всяких.
То есть вы не считаете, что это история после Курска?
Нет, не думаю. Я думаю, что это надо трактовать как политическую борьбу во внутреннем и международном пространстве украинского, скорее. А как это влияет на Курскую операцию?
Это типа сигнал Зеленскому, что вот смотри, ты не контролируешь
свою
собственность. Или устраиваешь вот такие операции. Выбираешь, что лучше.
Там же черным по белому написано, что Зеленский как бы был против. Не послушай, ну накажет, ох, ради бога. Может, это требование Зеленского наказать как раз своих спецслужб. Тогда Червинский правильно сел, но дело за Залужным. Видимо, если так, то если замысел такой, как вы говорите, надо сажать Залужным, считают авторы этого замысла и реализатор. Не Зеленского сажать, правильно. Хотя кто его знает, кого там они собрались сажать. Но я думаю, что это куда больше имеет отношение к внутриполитической борьбе в Украине, нежели к Курской операции.
Так, хорошо. Если это внутриполитическая борьба в Украине, почему в ней принимает участие Wall Street Journal и германская прокуратура?
Вы что думаете, это так сложно, что ли? Организовать
совокупное...
Германская прокуратура делает свое дело, а когда узнали об этом, могли сделать публикацию. Публикацию сделать несложно. Вот я могу прямо сейчас сделать публикацию в приличном западном издании, просто по секрету позвонив одному из 100 с лишним журналистов, ведущих, которые у меня в телефоне, и по страшным секретам что-то ему сообщив. Ну, там еще ряд операций, и будет публикация.
Во-первых, это действительно долгое расследование, причем я могу сказать, явно оно...
Расследование долгое, а выход... Выход. Это же редакторская политика, вы же понимаете. На нее можно влиять по-доброму.
Но первой жертвой этой истории становится как раз Зеленский, потому что получается, что он посадил национального героя.
Кого он посадил?
Зачем был сажать Червинского-то?
Национального героя и международного преступника. И выходит из этой статьи.
Но его ж...
Ну, так. В Украине приоритет какого законодательства над национальным? Вы знаете? Международного.
Наверное, национального.
У нас в стране приоритет нет международного законодательства. Национального приоритет в очень немногих странах. Например, Россия, Израиль, США. А у нас международное превалирует над внутренним. Поэтому сначала международный преступник, а потом национальный герой.
Хорошо.
Опять же, а что такое национальный герой? Кто в народе в состоянии оценить подрыв Северных потоков вот, в широком народных массах? Спросите, кто знает, кто такой Червинский в Украине? Какой у него процент узнаваемости?
А это очень сильно будет зависеть от медийной раскрутки.
А это все детский сад и шестая ясельная группа, Юля. Поверьте мне, человеку, который входит в семерку узнаваемых лиц в Украине, ну, где-то 7-8 человек, которого знает каждый украинец. А люди, которые, казалось бы, супер на слуху и потратили десятки миллионов долларов и многие года на узнаваемость, так и не стали узнаваемыми. Это всегда чудо. И любой политтехнолог вам скажет, на человека можно выкинуть 30 миллионов долларов или 52 года крутить. На всех этих все равно узнаваемости не будет, не цепляется. А Червинский в качестве национального героя это там искать не переискать. Поэтому это очень нишевая история для очень малого количества людей, которые реагируют на эту фамилию. Сделать из него национального героя, тем более на подрыве потоков. Вы понимаете, что как народ работает? Политика же организовывается во имя большинства. Народ бы понял, что он герой, если бы он пенсию повысил. Или, например, там, победил в войне, или, наоборот, закончил войну. Вот это национальный герой. А взорвать северные потоки, которые там и многоходовка, в национальных героях не работает даже двухходовки, не то что многоходовки. Не мыслит коллективное сознание. Не мыслит коллективное сознание по принципу, вот он сделал это, и благодаря этому вот так, а потом вот так, и оно дало такой эффект. Национальное, оно прямое, как лом. Вот это сделал, молодец, не сделал, не молодец. Все. Или не сделал, молодец. Вот Зеленский вторгся в Курскую область, молодец. Червинский сделал штуку, которая явилась операцией базовых эффектов, вызвала вот такие вот, это все так не работает. И как ни крути, это не сработает. Можно медийно покрутить. Ну, будет какой-то эффект. Червинский может стать народным депутатом Украины, например. Судя по всему, на это все и рассчитано. И все.
Возражаю. Это действительно очень сильно зависит от медийной раскрутки. И смотрите, вот тогда, когда была история с Вагнергейтом, это, ну, раскрутили как раз враждебную Зеленскому олигарху сверх всякой меры. Ну, и там действительно там, черти знает, что начиналось, что, значит, Зеленский предатель, чуть ли не Ермак прямо предатель, значит, это все слил. И вся вот эта вот, ну, глупость привела к тому, что очень сильно пострадал рейтинг Зеленского, как я понимаю, это была одна из основных составляющих, почему он упал накануне войны. И, как я понимаю, вот поправьте меня, но, насколько я знаю, например, господин Ахметов вот эту тогда свою медийную кампанию против Зеленского очень удачно обменял на послабление по закону о рентных платежах за железную руду. Я, конечно, свечку не держала, но, как я понимаю, вот прекращение этой кампании и послабление в этом законе принесли ему несколько миллиардов.
Дай бог наступит время, когда можно будет рассказать, чем была операция Вагнера с поимкой Вагнера, и потом вся медийная кампания, потом. Если вы помните, я был главный АТП, который противостоял этой кампании.
Я помню, поэтому я так и спрашивала.
Я был главный. Поэтому единственный, кто АТП противостоял и вообще ее артикулировал и прочее, прочее. Поэтому, ну, дай бог, будет время, я вам когда-нибудь расскажу, что это была за операция, кого там ловили, и как потом все это организовывали, сбитие рейтинга президента, Ермака рядили в шпионы и так далее, и так далее. Это все очень смешная история. Но, тем более война все отменила и все переменила.
Так я к тому, что тогда все это смогли медийно раскрутить, а сейчас возможности, скорее всего, уже
сейчас не будет. Сейчас военная война и военное положение. И давно сместились зоны и фокусы интересов у тех же олигархов там, и так далее. Там. Поэтому, ну, посмотрим. Я, знаете, могу вам сказать вслух такое замечание. Есть такие оперативники, которые так заигрываются в свои оперативные игры, что они заменили, как колоду подменили, карты уже крапленые, и уже не ты играешь, а тебя играют. И в своей профессиональной зоне они обычно, ну, часто бывают профессиональны. Они хорошо знают среду, имеют агентуру, выросли в ней и так далее. Но как только они делают ногой, ступают на хлипкое поле политики, ну, выясняется, что там другие правила, их надо знать, чтобы в эти игры играть. И часто, например, кто-то может тебя использовать просто как политическое животное. А ты вот мчишься, у тебя впереди, тебе впереди показали 50 тысяч долларов, да, или 150, и пост народного депутата, и ты думаешь, что, ну все, судьба поймана за бороду, и сейчас ты будешь править миром, и у тебя начинается широкая, такая ярко освещенная политическая карьера. А на тебя уже совсем другие планы, причем у твоих лучших друзей. которые тебе все это помогают делать. Считайте это добрым предупреждением, добрым вслух, добрым замечанием для национального героя.
Вы говорите, логика Святослава в налете на Курскую область. Но логика Святослава – это как раз набег. Взял, захватил добычу, в данном случае пленных, и отошел. Так вот, у меня простой вопрос, почему не отойти, пока Россия не сорганизовалась. Между прочим, западные многие военные обозреватели, вот Микрайн, например, говорят, что это был бы один из лучших выходов.
Ну, мало ли, что говорят западные обозреватели. Мы слушали уже западных военных обозревателей. Если бы мы их слушали до конца, то и набега бы никакого не было. Так бы и продолжали долбиться об Работино, например. Это раз. Во-вторых, ну а что, уже принято решение оставаться? Два, три, представьте себе, что принято решение оставаться. Тогда, чтобы выдвинуть наших оттуда, выгнать, надо так армии полторы-две туда перекинуть. А это существеннейшим образом облегчает ситуацию на Донбассе. Возможно, это было конечной целью операции, откуда мы знаем. А для того, чтобы она реализовалась, нам надо стоять тогда и никуда не уходить, наоборот. И даже где-то там вперед тыкаться, чтобы у них было больше желания перебросить и больше желания нас остановить. Поэтому, не зная конечных целей операции, мы не можем сказать, что лучше. И западные военные эксперты тоже не могут сказать, что лучше. Потому что лучше, понятно, исходя из цели операции. Их надо сравнить с генеральными целями кампании нашей оборонной стратегической операции. И только если они совпадают и работают на эти цели, мы можем сказать, что да, хорошо. Но им никто не скажет стратегических целей нашей кампании. Можно только догадываться. И никто не скажет, какой конец замысел этой операции, насколько он бьется с этими целями. Поэтому это просто вероятности, набор предположений. Возможно, лучше отойти, а возможно, наоборот, лучше стоять, пока они не перетянут туда как можно больше ресурсов.
Для того, чтобы если возможно...
Что-то случилось на Донбассе, например. Мало ли, что там может случиться. Или вы еще в каком-то...
А это, собственно, вот и вопрос, который я хотел задать. А какова вероятность, что эта операция просто может быть в меньшем масштабе, может быть повторена в любой другой точке российско-украинской границы?
А кто его знает? Граница большая, широкая, привольная. Сил нету ее защищать.
Кстати, вы сказали по поводу вот западных военных обозревателей, а я так задумалась злобно. Не дай бог спросить, конечно. А, собственно, какие после Второй мировой войны войны выиграла Америка? Как-то Вьетнам,
вот у меня вопрос.
Афганистан, Ирак. Как-то не внушает.
Давайте быть трезвыми. Они профессиональные западные военные обозреватели. Многие из них профессиональные, тем более многие военные. Но надо понимать, что война – это политика, это продолжение политики другими средствами. Военные могут рассказать там, ну вот у нас там типа, ну вот такое соотношение сил и средств на таком направлении, вот удачный фланговый маневр и так далее. Вот мы бы сделали так, а F-16 с РЭБом надо применять вот так. Вот это военный эксперт. А войну оценивать как политическое явление могут либо действующие политики, либо историки войн, которые четко понимают, что политические причины являются самодавляющими и главными. Все вооруженное противоборство, его направление, цели, задачи, масштабы определяются политическими целями войны. Либо люди, привыкшие анализировать военно-политическую обстановку, именно военно-политическую, и тоже понимающие, что война старшая масть, вернее, политика старшая масть на войне, и все определяется политическими целями и задачами. А военные берут под козырек и делают то, что им говорят политики. Поэтому вопрошать о целях операции и эффектах у военных можно только в той части, где они понимают в военном деле. Но оценки выше военного дела или там, где военные результаты переходят в политические, это дело людей, умеющих анализировать военно-политическую обстановку. Поверьте, их очень немного. Хорошо, людей, хорошо знающих военную историю именно с политического разреза, или действующих политиков, действующих в отставке, но те, кто понимает, что политика старшая масть. Таких очень мало. И если говорить, на что лучше вводить или не вводить, не военные должны говорить, на политики должны говорить, или выше указанные категории лиц. Военные должны судить на своем уровне. Вот тут РЭП правильно применили, а сюда артиллерия правильно стрельнула, а сюда неправильно. Тут резервы своевременно ввели, а тут не своевременно. Тут хорошая была подготовка, а тут нехорошая. Все. А зачем, да куда операция, это не дело военных, это дело политиков.
Тогда военная история. А вопрос, который я последним задала в прошлый раз, у нас не хватило времени его обсудить. А сейчас, возможно, мы его обсудим. Он вопрос, на который я не знаю окончательного ответа, но в последнее время он меня очень тревожит. Выглядит он примерно так. Вот все западные историки, когда говорят о Брестском мире, не то что российские, не то что советские, западные, говорят, ну, это же был позорный мир, и совершенно было понятно, что советская Россия с ним не согласится, и, соответственно, они никогда в жизни не описывают то, что большевики поперлись на Киев и заняли Киев, как какую-то агрессивную войну. Они говорят, ну, это естественно, это был позорный мир, как можно было в нем согласиться, страна лишалась такой замечательной своих завоеваний, своей западной части, третьей своей промышленности и так далее, и так далее. А одновременно, когда речь идет о путинской агрессии против Украины, против суверенной Украины, они всегда говорят, да как он даже мог посметь? А это же вот, ну, совершенно немыслимо, это нарушение всех правил игры. А, соответственно, у меня абсолютно неполиткорректный вопрос. Почему, как согласуется первое утверждение со вторым?
А кто эти историки, которые одобряют поход на Киев большевиков и осуждают Путина за поход на Украину одновременно?
Есть, ну, такие? Например, я сейчас, конечно... Ну, и одновременно нет, конечно, но, скажем, Вильям Ширер в своей истории Третьего Рейха или, ну, это книга, которая написана после Второй мировой войны, или нами обоими любимыми Патрик Бьюкенен, который, между прочим, писал, по-моему, в 2006 году, вот они как раз характеризовали, соответственно, Брестский мир как... абсолютно невозможный, с которым не могла смириться ни одна страна.
А одновременно путинскую агрессию 22 года они возмутились по поводу нее?
Нет, но, между прочим, можно напомнить, что Бьюкенен в том же самом 2006 году писал и цитировал Кеннона о том, что политика Соединенных Штатов, которая просто будем путинскую пропаганду цитировать, которая, значит, поощряет расширение НАТО на восток, является абсолютно безумной, потому что рано или поздно она приведет к столкновению с Соединенными Штатами и приведет к тому, что Соединенные Штаты не будут выполнять те обязательства, которые они берут на себя, который не имеет...
Да, но все-таки нет историков, которые одновременно бы сказали, что поход большевиков на Киев – это хорошо, поход Путина – это плохо. Да, мы можем соединить в качестве фигуры и спросить, а почему одно хорошо, а другое плохо. Очень просто.
Да.
Потому что западные историки редко могут быть нейтральными. С какой точки зрения? Представим себе, что есть такие историки. С какой точки зрения они могли бы судить? Ну, вот они должны быть западноцентричны, человекоцентричны, российскоцентричны, киевоцентричны, эти западные историки. Они наверняка судят с точки зрения интересов Запада. Одно и то же действие в 2020 году может быть невыгодным, а в 2022-2020 могут быть крайне выгодным или наоборот для Запада. Поэтому будут получаться разные оценки. Опять же, одно дело оценивать события, которых ты очевидцем являешься, да, которые тебя бьют по карману, например, электроэнергия поднимается, когда ты пишешь, ты больше начинаешь платить за квартиру, когда пишешь эту книжку и за свет. А другое дело оценивать то, что было 100 лет назад. Понятно, разнятся почему оценки. Все как бы просто. С Брестским миром тоже все просто. Его подписывали заведомо как передышку, потому что Ленину нужно было брать власть в борьбе многочисленных фракций. С большевиками и в борьбе многочисленных фракций внутри большевистской партии. Вот. Поэтому он с самого начала был временный, все были против, включая его собственную партию. Он еле-еле в страшной внутренней борьбе победил, навязал, заведомо зная, что он его не будет исполнять. А кроме того, дружно подставил не очень разумную представителя украинской делегации, которые в момент, когда центральные державы проигрывали, решили на них сделать политическую опору своего режима. И заведомо подставил, что... Украинское национальное движение заведомо ему дискредитировало, заведомо создало условия для обратного захвата Украины. Потому что Ленин был игрок такого класса, которым нынче нет уже. Ставьте знак плюс, ставьте знак минус, плюс с минусом, кто как хочет, но он был, цитирую Скоропадского, наше время дало только одного политика мирового класса, приблизительно, да, и, к сожалению, это Владимир Ульянов Ленин.
То есть правильно я понимаю, что вы говорите, что западные историки, ну, как бы, что на Западе оценивали Брестский мир плохо, потому что тогда Советский Союз был союзник во Второй мировой, и как бы существовал
Тогда Советский не было Советского Союз, Союза. Тогда не было Советского Союза, он был чуть позже организован. Тогда была большевистская Россия,
которая
победила...
Когда Ширер писал...
Да.
Когда Ширер писал после Второй мировой войны, дядя Джо, союзник, русские, значит, такие замечательные, поэтому надо было писать, что никто с Брестским миром не согласен. А сейчас Украина независимая, сейчас Байден вот... в своем одним из последних интервью, который он давал еще находясь сравнительно здравом уме и твердой памяти, вспоминал звонок Киссинджера себе, в котором сказал, что вот всегда Россия нависала над Европой, а теперь с этим можно что-то поделать. И, соответственно, выгодно поддерживать Украину против России, а что при этом обе стороны стираются. Ну, так что за Путина же никто не
я думаю, что...
Путин же никто не просил нападать, он же сам виноват.
Я думаю, что западные историки не любили Брестский мир по другой причине. Во-первых, оно оттянуло и отсрочило, и сделало невозможным окончательное военное поражение Германии в Первой мировой войне. Оно дало огромные силы, опору, в том числе там, ресурсами Германии. Создало им безопасный тыл, начиная от украинской пшеницы, заканчивая украинским углем, сталью и так далее, и так далее. Во-вторых, Брестский мир создал ситуацию, когда все кредиты поехали прахом, которые Запад давал России. И огромное западное правительство испытывали огромнейшее давление, неописуемое со стороны кредиторов, которые дали... по гарантиям своего правительства дали большевистской России, но бывшей царской, а теперь поняли, что никогда не вернут. И интервенция Антанты инспирирована, в частности, как полуультимативное действие, которое должны были принудить большевиков выплатить царские кредиты. Их, думаю, гораздо больше эта тема волновала и созданное вокруг этого общественное мнение, чем какие-то там завоевательные, незавоевательные походы и прочее, прочее. Тем больше Россия рассматривалась как союзник, начиная с 2014 года, даже раньше, и аж по 1945, по 1946. И общая трактовка была такая, что это подлый удар в спину со стороны союзника. Понятно, что трактовка будет негативной. А в 22-м Россия одни не рассматривалась как союзник, рассматривалась вполне себе как агрессор, который с 2014 года аннексирует территорию незаконно, ведет войну, а если по-хорошему с 2008-го, Грузия, и там уже совсем другое отношение. То если бы Россия была в союзе, например, с НАТО и США, и где-нибудь там, я знаю, в Ираке воевала с ИГИЛ, например, с ними, и вдруг развернулась, ударила в спину, оценки были бы такие же негативные, вне зависимости от того, что произошло. Поэтому, я думаю, западных этих волновали бы, скорее кредиты и возможности центральным державам очухаться, нежели там какие-то там расклады по Киеву, еще куда-то там что-то. Или там по имперской политике Москвы. Что касается того, что стравливают Украину и Россию, мы много раз говорили, я могу еще раз повторить. Ну, хорошо, они друг друга проедают, если уже Россия имела глупость напасть. Это же слова Киссинджера, в очень приблизительном переводе, логика его школы политической, которая питается Салливан и все там демократы, она звучит так. Мы против того, чтобы Египет и Израиль воевали. Это плохо, когда люди воюют, бомбы, там дети гибнут и так далее. Но если они имели глупость вступить в войну, то надо использовать это и поставить под больший контроль и регион, и обе стороны, под больший наш контроль. Это всегдашняя политика Киссинджера, понятная, простая, логичная до предела. Настолько понятно, простая и логичная, что у нее много сторонников. Что это очевидное действие. А Рейган, который не любил Киссинджера и придерживался других, например, правил, прямо противоположных, он вел политику принципов. Империя зла, она должна быть разгромлена вне зависимости от. И занимался этим. Мы сейчас имеем дело с Израилем, мы имеем дело с политикой Киссинджера. Сформированы, организованы по киссинджеровским лекалам. Она такая, если уже не надо воевать, но если уже имеете глупость воевать, мы поставим под контроль этих и тех. Она, да. Но общая симпатия все равно в пользу Украины. И помощь, понятное дело, больше Украине. Хотя, я же говорил это, неохота повторять, но повторюсь. Есть четыре асимметрии в этой войне изначально. Первая, Россия может бить по нам дальнобольным оружием, стратегическим мы не можем. Только впервые, месяц назад, мы начали, количество наших дальнобойных дронов, примененных по российской территории, стало больше, чем Россия по нам применяет шахедов. и дронов других типов. Это мы кое-как за 2 года более-менее, там за 1.5 отфиксили. Второе, но у нас до сих пор нет дальнобойных ракет, которые летят на 2500 километров, иначе бы эта война имела совсем другой характер. У нас даже есть ракеты, которые летят на 300, но нам не дают бить по аэродромам, хотя 150 километров, 160 вполне добивают, половина расстояния, куча теплых сладких самолетов российских, но нам не давали бить и не дают. Администрация Байдена, это бы решило очень много проблем, как на фронте, так и с Харьковом, ударом по мирным городам и так далее. Мы вынуждены бить своими дронами. Теперь мы окружены с 5/6 территорий своей, окружены российскими войсками. Белоруссия, Приднестровье. Только 1/5 наших границ не окружена российскими войсками. Если мы обороняемся, это очень слабое место наше. Мы вынуждены размазывать огромное количество, сотни тысяч войск по всему периметру. И имея больше людей под ружьем, иметь меньше людей на самом горячих участках фронта. Это становится из нашей проблемы, и российской проблемы, как только мы начинаем атаковать по этому периметру. Потому что обороняться нечем. Россия начала эту войну, когда это в том числе заслуга ее дипломатии, частично упущение нашей и западной, в максимально благоприятных условиях. Она, когда нас атаковала, она пришла в ресторан. Она была едоком, а мы были едой. Такой котлетой, положенной на блюдо, крути как хочешь, режь с любой стороны. Она поставила себе максимально выгодные условия. Мы не знали, могут атаковать из Приднестровья, из Белоруссии, там, сям, 5/10. Мы вынуждены обороняться везде, нигде не можем создать преимущество, превосходство и так далее. И она 2.5 года сидела в этих условиях, пока мы не атаковали Курск. Потому что из преимущества российского огромный периметр неохраняемый стал недостатком российского. Третье – это система количество ресурсов. У нее элементарно больше денег, военного бюджета, там, населения и так далее, и так далее. Это качеством компенсируется, например, технологическим превосходством, организационным, тактическим. И третье – в России более сильное государство, чем наше. Оно тупое, неповоротливое, но там спецслужбы хотя бы подчиняются президенту в таких операциях, как подрывы каких-то там потоков. А у нас, видите, всякие нюансы возможны. Поэтому лучшее, что мы могли сделать, это ликвидировать или сокращать разрыв по всем этим 4 стратегическим преимуществам. Первое – это делать свои дальнобойные средства. С дронами мы более-менее. Морские, воздушные и так далее. Просить у союзников дальнобойные средства или разрешение их применять. Третье – атаковать по всему периметру. Вот как мы только впервые сделали за 2.5 года, сделали в Курской области. Потому что это сразу становится из слабого места нашего, слабым местом противника, то есть России. Третье – это повышать уровень организации. Третье – по поводу ресурсов. Сокращать российские ресурсы, либо возможности ими использования. Например, атаковать на российский, новороссийский порт, где узкое горлышко экспорта нефтепродуктов. И санкции вводить более сильные. И четвертое – это повышать уровень нашей организованности. Технического превосходства организационного, в первую очередь организационного. То есть на их уровне организации мы должны дать еще более качественный. От Запада здесь зависит только борьба за ресурсы, то есть больше давать нам, больше спрашивать с Россией санкциями и дальнобойные средства. Все остальное – это наша зона ответственности персональная. И моя критика президента Зеленского, его окружения, а часто и украинского народа, с его недостатками фундаментальными, заключается в том, что мы плохо занимаемся разрывом или сокращением разрывов, которые у нас критически важны для победы в этой войне. Или для хотя бы не проигрыша, ничьей с приличным результатом. Или хотя бы не проигрыша с приличным результатом. Вот и все. Поэтому из 4 дисбалансов, каждый из которых, один из которых можно поделить на 2, как первый, там считайте из 5, 3 тотально зависят от нас и только 2 от Запада. Поэтому вопрос, а кто создал ситуацию, когда народы взаимно истощают друг друга и так далее, и так далее? Если в этих терминах рассуждать, допустим мы берем этот словарь. Путин, на кто быстро не исправляет его глобальную ошибку? Мы. Мы вот по гонку ведем по 5 трекам и на 3 из них конкретно не дорабатываем. Хотя серьезные заслуги у нас есть. В первую очередь дроновая война, дальнобойные дроны, морские и воздушные. И вот сейчас появилась крупная заслуга, когда окруженные с 5/6 территорий мы сделали чем? Нашим из недостатка превратили в преимущество. Это высший уровень стратегии, когда из минуса делается плюс. Если мы еще где-нибудь пойдем, то вообще хорошо. А если мы сделаем такие походы регулярными, вообще будет прекрасно. Но, тем не менее, дальнобойные ракеты надо где-то брать, санкции надо усиливать, разрешение бить по аэродромам и по дальним целям территории России получать. Уровень организации поднимать. Вот наша задача. Посмотрим, как мы это решим на Покровском направлении сейчас. Наш уровень организации. Поднялся или не поднялся? Ну и с Курской непонятно, что еще будет. до конца. Надо же еще Курскую закончить, правильно? Тоже неоднозначная такая штука. Надо посмотреть, что у нас получится, что не получится.
Тогда последний вопрос. Если все действительно идет по Киссинджеру, то есть как бы если уж, грубо говоря, если уж вляпался, то давайте пусть будет отведенный, и давайте будем подбрасывать в этот костер ветки с той и с другой стороны. Почему все-таки тогда в администрации Байдена хотели, действительно хотели перемирия? А что, вот горит и горит. Пусть хоть вечно
горит. Я вам скажу, нет, и сейчас все хотят перемирия. Вот эта рамка не поменялась точно. И даже когда Путин говорит, мы не будем вести переговоры с теми, кто бьет по мирному населению и угрожает атомным объектам, хотя он делает ровно то же самое, долго и последовательно, то это все эмоции. Это надо было сказать что-то на камеру и так далее. Рамка не поменялась. Все большие игроки хотят перемирия. По той простой причине, что все политики современные. А они много лет так устроены. Они вот чуть что, сразу мир. Знаете почему? Потому что они хотят сохранить стабильность и контроль. А война порождает неконтролируемые варианты, неконтролируемые сценарии. Они этого очень не любят. Грубо говоря, управляемая система идет в разнос. Управляющий контур обычно недоволен. Война — это прилетают черные лебеди, возможно, всякие стохастические варианты. А им вместо того, чтобы спокойно управлять, по принципу «утром мажу бутерброд, сразу мысля как народ», надо становиться полководцами военного времени, какие-то решения принимать, с кем-то бороться. Люди этого не любят просто элементарно.
Ну, смотрите, нет, вот потому что только что говорили о том, что они как Киссинджер готовы, ну, как бы раз Путин это затеял, то, что называется, наслаждайся. И в том числе мы об этом...
Да, но Киссинджер автор Кэмп Дэвида и Осло, Запад, если вы помните.
Надавить в Стамбуле и сказать Зеленскому, подписывай
правильно
соглашение, и все. Киссинджер, а вместо этого автор... Запад сказал, парень, мы тебе все дадим. И ничего не дал. Ну, что-то дал.
Киссинджер. Автор Кэмп Дэвида и Осло. Он примирял израильтян с египтянами, с Иорданией, со всеми остальными. Вопрос, зачем ему это нужно было? Истощали бы себя дальше. Потому что есть пределы истощения, за которым невыгодно уже становится даже Киссинджеру, чтобы стороны продолжали воевать. Когда стороны совсем истощаются, контур, стабильность контура еще раз нарушается, начинается неконтролируемый обвал, что тоже плохо. Поэтому их задача держать в определенном коридоре. Не слишком хорошо, не слишком плохо. И контролировать. А когда слишком плохо, начинается потеря контроля. Ну вот смотрите, Курская операция – это явный и конкретный признак частичной потери контроля с американской стороны. Если бы они были начеку, мы бы не пошли. Они бы... Да, эскалация. Видите, взяли и эскалировали. Потому что сейчас им не до нас. Это потеря контроля. Не хотят они ее допускать, они хотят контролировать. Их можно понять. Мы платим, значит, мы контролируем. Но, видите ли, у народа и у народов, и у стран бывает свобода воли. А какое бы государство ни было слабое, и какое бы оно ни было зависимое, оно все-таки независимое в основе своей, централизованное, значит, может централизованно проводить операции какие-то, вот бац, раз и 1000 километров в Курскую область. Нате-ка выкусите-ка.
Ну, последний вопрос. Тут огромное количество людей, недовольных тем, что вы говорите не то, что они ждали от вас, и не тем, что вы говорили вчера. Кстати, ко мне тоже такие же претензии. Но вот тогда же ситуация на фронте изменилась, а она говорит не то, что она говорила вчера. И я сразу хочу это связать с огромным количеством людей, которые были недовольны пресс-конференцией Яшина и Кармурзы, которые, по их мнению, сказали что-то другое, что они сказали бы на их Яшина и Кармурзы вместе. Вот если бы эти люди отсидели 2 года в одиночке, они бы сказали что-то другое. Вот если бы они повисели на кресте, они бы ходили по воде другим способом. Я совершенно не собираюсь вас просить комментировать ваше высказывание, но мне кажется, что стало очень интересным прокомментировать существование определенной социальной группы людей, которые не сами выражают какие-то мысли и не сами вырабатывают какие-то смыслы, но которые всегда предъявляют другим людям, что те говорят что-то другое, они как бы вот безобразие. Я бы сказал по-другому, но и говори.
Хорошо, давайте задаемся вопросом, чем эти люди отличаются от Яшина и Карамурзы?
Тем, что они не сидели в одиночке.
Нет, я больше скажу. Тем, что они не Яшин и не Карамурза. Чем эти люди отличаются от Латынина и Арестовича? Тем, что Латынина и Арестовича спокойно проводят эфир на миллион. Миллион просмотров. миллион. А они, если сейчас выйдут со своими умными мыслями, ну, может, 50 просмотров соберут, может, даже 150 кто-то из них. А самые-самые разудалые нас критики, которые тоже считают себя великими ЦБ, там, журналистами, аналитиками, еще кем-то, собирают на 150-250 в лучшем случае. Вот и вся разница. Соберите на миллион и высказывайте все, что хотите. А мы вас послушаем. Не получается? Ну, тогда сидите, где сидите.
Так завидовать-то легче.
Ну, дай Бог им здоровья. Мы же не сделаем открытие, если скажем, что люди очень широкие, амбивалентные существа. Если они любят, они способны на самые высокие поступки, а если они не любят, они способны на самые низкие поступки. И мы это видим во всех людях, которые сопровождают наши с вами эфиры там, и так далее. Ну, если ботов даже отделить, а взять тех людей, которые искренне пишут. Конечно, они недовольны. Они же все дружно решили, что Арестович перешел на российскую сторону. Да, а тут вдруг такой удар, вдруг так прилетело. Вот. Это с российской стороны. А с украинской стороны тоже недовольны. Они тоже было решили, что Арестович перешел на российскую сторону, а Арестович, оказывается, не переходил. Ну, как тут будешь довольным? Ты карьеру сделал и просмотры на том, что фамилия Арестович в каждом этом самом. В каждом заголовке. Только тогда смотрят по-настоящему. Да. И тут вдруг он оказался не шпионом. Ну, как это так? Он, конечно, шпион, но он просто перебывальщик. Он боится. Да. Он боится нашего осуждения. Он боится гневных комментариев. И да, поэтому все время перебывается, чтобы им понравиться. Ну, можем, конечно, развернуть психологический дискурс. Могу на эту тему высказаться с точки зрения психиатрии, что это значит там, или психологии. Но мне, честно говоря, не очень интересна эта тема. С людьми-то все понятно. Поэтому...
Люди как люди. Квартирный вопрос их испортил, сказал Воланд. Квартирный вопрос сказали, их испортил. Война – это вещь похуже квартирного вопроса.
Это тот же самый квартирный вопрос. Чья прихожая? Только в большом масштабе. Поэтому помните, как у Стругацких в «Парень из преисподней»? А чье устье тары? Да какая разница, чье устье тары? Я с тобой не про это разговариваю. Как это какая разница, чье устье тары? Устье тары – это крайне важно. Устье тары – это главный вопрос, сказал малыш Яшма. А Яшма ему про цивилизационные там нюансы. Он говорит, нет, устье тары. Ну, каждый мыслит на уровне той тары, из которой он пьет. Вот и все.
И на этих прекрасных словах мы завершаем этот эфир. Алексей, спасибо вам гигантское, как всегда.
Вам спасибо, Юля. До встречи в следующий раз.
А не забывайте, господа, подписываться на канал Алексея. Ну, вдруг вы еще не подписаны. И, конечно, у нас есть ссылочка по описанию. А не забывайте делиться ссылками на этот эфир. Не забывайте подписываться на нас. Не забывайте ставить лайки.